Лев Николаевич Толстой. Севастопольские рассказы. Севастополь в декабре месяце. Вы входите в большую залу собрания. Только что вы отворили дверь. Вид и запах 40 или 50 ампутационных и самых тяжело раненых больных, одних на койках, большей частью на полу, вдруг поражает вас. Не верьте чувству, которое удерживает вас на пороге зала. Это дурное чувство. Идите вперед. Не стыдитесь того, что вы как будто пришли смотреть на страдальцев. Не стыдитесь подойти и поговорить с ними. Несчастные любят видеть человеческое, сочувствующее лицо, любят рассказать про свои страдания и услышать слова любви и участия. Вы проходите посередине постелей и ищете лицо менее строгое и страдающее, к которому вы решитесь подойти, чтобы побеседовать. «Ты куда ранен?» — спрашиваете вы нерешительно и робко у одного старого и исхудалого солдата, который, сидя на койке, следит за вами добродушным взглядом и как будто приглашает подойти к себе. Я говорю «робко спрашиваете», потому что страдания, кроме глубокого сочувствия, внушают почему-то страх оскорбить и высокое уважение к тому, кто перенесет их. «В ногу», — отвечает солдат, — «но в это самое время вы замечаете по складкам одеяла, что у него ноги нет выше колена». «Слава Богу теперь», — прибавляет он, — «на выписку хочу». «А давно ты уже ранен?» «Да вот 6-я неделя пошла, ваше благородие». «Что же, болит у тебя теперь?» «Нет, теперь не болит ничего. Только как будто в икре ноет, когда непогода, а то ничего».
«Как же ты это был ранен?»
«На 5-м боксионе, ваше благородие, как первая бандировка была, навел пушку, стал отходить. Я таким манером к другой амбразуре. Как он ударит меня по ноге! Ровно как в яму оступился. Глядь, а ноги нет».
«Неужели больно не было в эту первую минуту?»
«Да, ничего. Только как горячим, чем меня пхнули в ногу».
«Ну, а потом?»
«И потом ничего. Только как кожу натягивать стали, так соднило как будто. Оно первое дело, ваше благородие, не думать много. Как не думаешь, оно тебе и ничего. Все больше от того, что думает человек».
В это время к вам подходит женщина в сереньком полосатом платье и повязанная черным платком. Она вмешивается в ваш разговор с матросом и начинает рассказывать про него, про его страдания, про отчаянное положение, в котором он был 4 недели, про то, как бывший ранен остановил носилки с тем, чтобы посмотреть на залп нашей батареи, как великие князья говорили с ним и пожаловали ему 25 рублей, и как он сказал им, что он опять хочет на бастион с тем, чтобы учить молодых, ежели уже сам работать не может. Говоря все это одним духом, женщина эта смотрит то на нас, то на матроса, который, отвернувшись и как будто не слушая ее, щиплет у себя на подушке корпию, и глаза его блестят каким-то особенным восторгом.
«Это хозяйка моя, ваше благородие!» — замечает вам матрос с таким выражением, как будто говорит. «Уж вы ее извините, известно, бабье дело, глупые слова говорит».
Вы начинаете понимать защитников Севастополя. Вам становится почему-то совестно за самого себя перед этим человеком. Вам хотелось бы сказать ему слишком много, чтобы выразить ему свое сочувствие и удивление, но вы не находите слов или недовольны теми, которые приходят вам в голову, и вы молча склоняетесь перед этим молчаливым, бессознательным величием и твердостью духа, этой стыдливостью перед собственным достоинством. «Ну, дай Бог тебе поскорее поправиться», — говорите вы ему, и останавливаетесь перед другим больным, который лежит на полу и, как кажется, в нестерпимых страданиях ожидает смерти. Это белокурый, с пухлым и бледным лицом человек. Он лежит навзничь, закинув назад левую руку в положении, выражающем жестокое страдание. Сухой открытый рот с трудом выпускает хрипящее дыхание, голубые оловянные глаза — закачаны кверху, и из-под сбившегося одеяла высунут остаток правой руки, обвернутый бинтами. Тяжелый запах мертвого тела сильнее поражает вас, и пожирающий внутренний жар, проникающий все члены страдальца, проникает как будто и в вас. «Что, он без памяти?» — спрашиваете вы у женщины, которая идет за вами и ласково, как на родного, смотрит на вас.
«Нет, еще слышит, да уж очень плохо», — прибавляет она шепотом. «Я его нынче чаем поила. Ну что ж, хоть и чужой, все надо жалость иметь. Так уж не пил почти».
«Как ты себя чувствуешь?» — спрашиваете вы его. Раненый поворачивает зрачки на ваш голос, но не видит и не понимает вас.
«О, сердце гореть!»
Немного далее вы видите старого солдата, который переменяет белье. Лицо и тело его какого-то коричневого цвета и худы, как скелет. Руки у него совсем нет, она вылущена в плече. Он сидит бодро, он поправился. Но по мертвому тусклому взгляду, по ужасной худобе и морщинам лица вы видите, что это существо, уже выстрадавшее лучшую часть своей жизни. С другой стороны, вы увидите на койке страдальческое, бледное и нежное лицо женщины, на котором играет во всю щеку горячечный румянец. «Это нашу матроску 5 числа в ногу задела бомбой», — скажет вам ваша путеводительница. «Она мужу на бастион обедать носила». «Ну что ж, отрезали?» «Выше колена отрезали».
«Теперь, ежели нервы ваши крепки, пройдите в дверь налево. В той комнате делают перевязки и операции. Вы увидите там докторов с окровавленными по локте руками и бледными угрюмыми физиономиями, занятых около койки, на которой с открытыми глазами и, говоря как в бреду, бессмысленные, иногда простые и трогательные слова, лежит раненый под влиянием хлороформа. Доктора заняты отвратительным, но благодетельным делом ампутаций. Вы увидите, как острый кривой нож входит в белое здоровое тело. Увидите, как с ужасным, раздирающим криком и проклятиями раненый вдруг приходит в чувство. Увидите, как фельдшер бросит в угол отрезанную руку. Увидите, как на носилках лежит в той же комнате другой раненый и, глядя на операцию товарища, корчится и стонет не столько от физической боли, сколько от моральных страданий ожидания. Увидите ужасное, потрясающее душу зрелище. Увидите войну не в правильном, красивом и блестящем строе, с музыкой и барабанным боем, с развивающимися знаменами и горцующими генералами, а увидите войну в настоящем ее выражении.
В крови, в страданиях, в смерти.
Выходя из этого дома страданий, вы непременно испытаете отрадное чувство. Полнее вдохнете в себя свежий воздух, почувствуете удовольствие в сознании своего здоровья, но вместе с тем в созерцании этих страданий почерпнете сознание своего ничтожества и спокойно, без нерешимости, пойдете на бастионы. Что значит смерть и страдания такого ничтожного червяка, как я, в сравнении с столькими смертями и столькими страданиями? На вид чистого неба, блестящего солнца, красивого города, отворенной церкви и движущегося по разным направлениям военного люда скоро приведет ваш дух в нормальное состояние легкомыслия, маленьких забот и увлечения одним настоящим. Навстречу попадутся вам, может быть, из церкви похороны какого-нибудь офицера с розовым гробом и музыкой, и развивающимися хоругвями. До слуха вашего долетят, может быть, звуки стрельбы из бастионов. Но это не наведет вас на прежние мысли. Похороны покажутся вам весьма красивым, воинственным зрелищем. Звуки весьма красивыми, воинственными звуками. И вы не соедините ни с этим зрелищем, ни с этими звуками мысли ясные, перенесенные на себя, о страданиях и смерти, как вы это сделали на перевязочном пункте.
Вы слушали литературные чтения по страницам произведения Льва Николаевича Толстого «Севастопольские рассказы». Читал артист Андрей Тинетко, звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Наталья Цыбенко, режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.